Костяные пальцы с той же мерзкой веселой торопливостью закопошились на лице его, чтобы снять повязку. Холод смерти проник до глубины сердца его, и невольно привычным движением перекрестился он трижды, как бывало в детстве, когда видел страшный сон. Раздался удар грома, земля под ногами всколыхнулась, он почувствовал, что падает куда-то, и потерял сознание. Когда Юлиан пришел в себя, повязки больше не было на глазах его. Он лежал на мягких подушках в огромной, слабо освещенной пещере, ему давали нюхать ткань, пропитанную крепкими духами. Против ложа Юлиана стоял голый схудалый человек с темно-коричневой кожей. Это был индийский гимнософист, помощник Максима. Он держал неподвижно над своей головой блестящий медный круг. Кто-то сказал Юлиану: «Смотри». И он устремил глаза на круг, сверкавший ослепительно до боли. Он смотрел долго. Очертания предметов слились в тумане. Он чувствовал приятную, успокоительную слабость в теле. Ему казалось, что светлый круг сияет уже не извне, а в нем. Веки опускались, и на губах бродила усталая, покорная улыбка. Он отдавался обаянию света. Кто-то несколько раз провел по голове его рукою и спросил: «Спишь?» «Да». «Смотри мне в глаза». Юлиан с усилием поднял веки и увидел, что к нему наклоняется Максим. Это был 75-летний старик. Белая, как снег, борода падала почти до пояса. Волосы до плеч были с легким золотистым оттенком сквозь седину. На щеках и на лбу темнели глубокие морщины, полные не страданием, а мудростью и волей. На тонких губах скользила двусмысленная улыбка. Такая улыбка бывает у очень умных, лживых и обольстительных женщин. Но больше всего Юлиану понравились глаза Максима. Под седыми нависшими бровями, маленькие, сверкающие, быстрые, они были проницательны, насмешливы и ласковы. И Арафант спросил: «Хочешь видеть древнего титана?» «Хочу», — ответил Юлиан. «Смотри же». И волшебник указал ему в глубину пещеры, где стоял орехалковый треножник. С него подымалась клубящейся громадой туча белого дыма. Раздался голос, подобный голосу бури. Вся пещера дрогнула. «Геркулес! Геркулес! Освободи меня!» Голубое небо блеснуло между разорванными тучами. Юлиан лежал с неподвижным бледным лицом, с полузакрытыми веками, смотрел на быстрые легкие образы, проносившиеся перед ним, и ему казалось, что не сам он их видит, а кто-то другой ему приказывает видеть. Ему снились тучи, снежные горы. Где-то внизу, должно быть, в бездне шумело море. Он увидел огромное тело. Ноги и руки были прикованы обручами к скале. Коршун клевал печень титана. Капли черной крови струились по бедрам. Цепи звенели, он метался от боли. «Освободи меня, Геркулес!» И титан поднял голову. Глаза его встретились с глазами Юлиана. «Кто ты? Кого ты зовешь?» С тяжелым усилием спросил Юлиан, как человек, говорящий во сне. «Тебя! Я слабый смертный! Ты мой брат, освободи меня! Кто заковал тебя снова? Смиренные, кроткие, прощающие врагам из трусости, рабы, рабы, освободи меня! Чем я могу? Будь как я!» Тучи потемнели, заклубились, гром загудел вдали, сверкнула молния, коршун взвился с криком, капли крови падали с его клюва, но сильнее грома звучал голос титана: «Освободи меня, Геркулес!» Потом все закрыли тучи дыма, поднявшиеся с треножника. Юлиан на мгновение очнулся, и Арафант спросил: «Хочешь видеть отверженного?» «Хочу. Смотри». Юлиан опять полузакрыл глаза и предался легкому очарованию сна. В белом дыме появились слабые очертания головы и двух исполинских крыльев. Перья висели поникшие, как ветви плакучей ивы, и голубоватый свет дрожал на них. Кто-то позвал его далеким слабым голосом, как умерший друг. «Юлиан, Юлиан, отрекись во имя мое от Христа!» Юлиан молчал. Максим прошептал ему на ухо: «Если хочешь увидеть великого ангела, отрекись!» Тогда Юлиан произнес: «Отрекаюсь!»